Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире с вами сегодня в студии Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Здравствуйте.
Я забыла слово «психолог». Да, это очень важно. Психолог Юрий Пожидаев.
Ты меня обозначил как человек, уже хорошо.
Спасибо большое, Юрий. Друзья, тема эфира у нас сегодня про учебу, про репетиторов. В частности, будем говорить, тема звучит так: нужен ли моему ребенку репетитор? Вот мы будем сегодня пытаться определить, пытаться понять, как определить, нужен или не нужен ребенку репетитор. Как раз у нас половина учебного года подходит к концу, есть некоторые результаты полугодичные, и вот по результатам или не по результатам, вот Юрий сегодня расскажет, как понять, что моему ребенку нужен репетитор.
Ну, также мы, как всегда, хотим услышать ваши истории, которые связаны с репетитором. Может быть, вы поделитесь своим опытом, как вы его искали, по каким критериям вы его отбирали, как вы с ним прощались или как вы его зазывали, и как вы определяли сумму его трудов, и какие у вас были открытия, откровения, и что вообще дал вам этот репетитор. Было бы очень здорово, если бы вы рассказали, потому что живые истории, они всегда украшают наш эфир, и мы опираемся на них, потому что мы хотим быть вам полезным.
У вас был репетитор?
У нас еще не было репетитора. У меня в жизни не было репетитора, потому что моя семья не такая была богатая, зажиточная. И я учился сначала в деревенском, ну, в райцентре. И мы даже таких слов-то еще не знали, репетитор, вот в те далекие брежневские времена. Вот, это только потом они начали появляться.
Брежневские?
Ну, конечно. Я учился в 9-м, по-моему, классе, когда умер Брежнев. Это было давно, и все плакали. Ну, мы сейчас не об этом, друзья. Мы сейчас о репетиторах и вообще какую пользу они несут. Но так как сейчас школьная программа изменилась, так как сейчас в классе достаточно много народа, так как сейчас программа школьная у всех разная, и многие родители, у которых есть достаток, они стремятся, чтобы их дети учились в лицейских классах, например, с каким-то углублением математическим, то ли экономическим, то ли с иностранными языками, чтобы их был не один, как у меня в школе, немецкий, sprechen Sie Deutsch, а чтобы их было в лучшем случае 3, а еще в лучшем 4. И поэтому нагрузка на наших деточек непростая. Поэтому я думаю, что ответ для меня очевидный, ответ «да», но здесь есть многие нюансы вообще. Какой репетитор, почему репетитор, по какому предмету репетитор и когда он нужен, в какой момент. Вот будем об этом сегодня говорить.
Друзья, ждем комментарии. Пишите там, где вы нас смотрите, или заходите в наше сообщество «Формула семьи» ВКонтакте, пишите комментарии там под трансляцией. Все увидим, прочтем большинство. Вот, поехали.
Поехали. Ну, я думаю, что вообще ребятенок идет уже в первый класс, и недавно было такое задание у моего первоклашки. Нужно было найти слова, в которых звуков больше, чем букв. Я как-то подвис.
Еще раз так. Звуков или букв больше,
дается текст, и нужно найти такие слова.
Где звуков больше, чем букв?
Да.
Мне кажется, букв больше, чем звуков. Например, слово «солнце». Ну, или нет? Или...
Ну, где звуков больше, чем букв.
Звуков?
Ну, потому что одна буква может давать два звука.
Например, «ё», да, «ё».
Так, и ладно. «О», да, если транскрипцию писать.
Ну, «ёжик».
И, ну, да, если писать по звукам, и «ёжик». И, если я не ошибаюсь, я не лингвист.
Так, ладно.
И да. Я завис, потому я что тоже. Я не помню уже все эти... как от раскладки, да, как что идет. Я думаю, что все-таки еще рановато в первом классе, когда не все дети умеют читать. Вообще, в принципе, сейчас достаточно завышенные требования, и мы должны с вами понимать, что наше образование среднее, вот ожидание от школы, очень важно, чтобы вы ожидали от школы очень минимально, потому что я думаю, что у нас еще вот те рельсы, которые... Советского Союза, они как-то передаются, и у нас от школы очень большие ожидания. Школа оказывает услугу.
Ой, ну, вы открыли ящик Пандоры, сейчас полетят.
Ну, пусть полетят, ну а что делать? И естественно, что, например, в классе у учительницы 35 человек. Дети приходят абсолютно все разные. Вот у нас, я, по-моему, как-то говорил в эфире, что я через неделю, по-моему, отключился от родительской рассылки, потому что я не смог. Душа поэта не вытерпела, потому что это невозможно по 300, по 400 сообщений в день, я не усваиваю столько информации.
Слушайте, ну это же родители обсуждают.
Ну я понимаю, что это родители обсуждают, потом создался чат, где написано «важное».
И там было по 100, да?
Да, там по 100, и там пишут сообщения только родительский комитет, ну хотя некоторых я бы выгнал с родительского комитета, потому что там паникерши есть такие. Ну, опять же, я не хочу уйти от репетиторства, потому что сейчас мы начнем обсуждать вообще школьную программу. И поэтому, друзья мои, вы должны понимать, что если у вашего... Вот вы должны знать своего ребенка. Если у вашего ребенка проблемы с чтением, если у вашего ребенка проблемы там, с математикой, если у вашего ребенка проблемы с письмом, дисграфии, например, у него. Вы должны понимать это и знать. И естественно, что вот если есть какие-то сложности уже в первом классе, тогда вам нужны специалисты, которые помогут вашему ребенку вот это освоить. Если вы не будете этого делать, ребенок будет чувствовать, что он не успешен, что у него не получается, и тогда он будет протестовать, ходить в школу, вы будете
Юрий,
давить и
а
так
зачем
далее.
Зачем школа тогда?
Школа зачем?
Если вы говорите, что ответственность лежит на родителях, что школа — это услуга, зачем в нее ходить? Вот сейчас все дети со мной, во-первых, согласятся, зачем ходить в эту школу. Во-вторых, у родителей тоже резонный вопрос, потому что родители пашут, в 8 вечера приходят с работы домой, и вот им делать только нечего, чем сидеть с детьми уроки.
Ну вот есть такой момент, готовность ребенка к школе, да? То есть есть специальный тест, психолог должен это сделать в детском саду, готовность ребенка к школе, и ребенок должен быть готов. Первый класс, в первом классе как бы не даются домашние задания, как бы не даются. Потому что на государственном уровне, в приказах Министерства образования, домашних заданий нет, но они все равно даются. И домашние задания приходится делать. Но
не
вы можете,
делайте, раз
вы
не
можете
надо.
Их не делать. Но вы должны понимать, что ваш ребенок должен быть организован к учебному процессу. Он должен научиться записывать домашние задания. Он должен научиться осваивать тот материал, который дают. И он должен научиться со временем, с вашей помощью, выполнять домашние задания.
А в школе он что будет делать?
Осваивать тот объем материала, который есть. Ну, опять, вот смотри, ведь... ну вот твое ожидание от школы, оно очень, ну, достаточно большое.
Слушайте, я закончила школу не так давно, окончила, в 2011 году.
Ну, это почти 9 лет назад.
И что? И это что? Не так давно.
А за 9 лет назад очень много что изменилось в школе. Школа-то меняется.
Я понимаю.
Программа меняется.
Я понимаю.
В какой ты программе училась?
По обычной образовательной
школе? По обычной
школе.
Программе.
Ладно, там сейчас, был
возьмем,
гимназический класс.
Конечно.
Окей.
Если мы возьмем программу Петерсона...
Подождите, но у меня была обычная общеобразовательная школа, да, там был гимназический класс, ну вот так случилось, но это, во-первых, было бесплатно, то есть мои родители не платили ничего отдельно. Чтобы
давай мы начнем с самого начала.
Я просто
когда
про
то,
что...
С самого начала, когда ты пошла в школу, ты умела читать?
Это сложный вопрос, ну да.
Ты знала буквы?
Да.
Ты знала цифры? Ты могла складывать?
Но у нас были ребята, которые не умели, и они научились этому в классах, а не с репетиторами. Я тогда не понимаю, что должен делать учитель в школе.
Потому что, ведь смотри, если это первоклассник, то первоклассник освобождается достаточно рано, он приходит домой, и с ним мамы занимаются. Вот почему важно первый, второй, там, третий класс, началка очень важна, потому что началка является стартом, и даже не началка, а последний сад детского сада, когда там уже...
Последний год.
Да, последний год, когда есть подготовка к школе. Это как раз... К чему все это делается? К тому, чтобы ребенка запустить к школе, чтобы он стал самостоятельным. Потому что ребенок приходит в школу, он без мамы. Что ребенок должен уметь? Ребенок должен уметь раздеться, переодеться. Ребенок должен из пакета в пакет переложить там обувь, повесить ее на крючок, потом ее найти. Ребенок должен самостоятельно ходить в туалет, застегивать свою одежду, переодеваться на физкультуру. А сейчас у нас лыжи. Это вообще целая полемика. Пользоваться лыжами, принести их, поставить, не потерять перчатки и так далее, и тому подобное. То есть вот даже без учебного образования, вот смотри, без учебной деятельности есть очень много пунктов, которые дети должны сделать. Угу. И они должны быть к этому готовы. Угу.
И тут я ничего на учителя не взвешиваю. Ничего. У меня вопрос по школьной программе. Если у моего ребенка проблемы с чтением, письмом, математикой, вы уверены, что дело в ребенке? А если у всех детей проблемы? Может, там учитель ничего не делает на уроке?
Нет, конечно, нет.
Хорошо, система преподавания, знаете, прочтите параграф, сделайте задание, до свидания, это очень классная система преподавания. И что тогда учитель дает моему ребенку?
Если ребенок с синдромом дефицита внимания, это уже отдельная песня. Потому что ребенок должен, смотри, учитель пишет на доске, пишет пример. Что должен делать ребенок? Ребенок должен посмотреть на доску, записать этот пример и усвоить это. Я говорю о чем? Он должен быть к этому готов. Если ребенок, опять, если у него есть определенные трудности, например, синдром внимания у него проблема, или он не может сконцентрироваться, и так далее, и тому подобное. Мы знаем, что есть сложности. Поэтому тогда на основании тех сложностей, которые есть у ребенка, нам нужен или логопед, или репетитор, который будет нам помогать.
И это вы говорите о каких-то...
А сейчас таких детей очень много, вот о чем я говорю.
О каких-то сложностях я хотела сказать, я поняла. Но хорошо, а обычным детям без сложностей не нужны тогда репетиторы совсем? Или наоборот,
мы должны,
или как?
Хороший вопрос, потому что мы, друзья, мы все-таки продолжаем
я
разговаривать
с вами буду
про
спорить,
конечно,
потому
мы разговариваем про репетиторство.
У меня и были репетиторы, я потом расскажу.
Мы разговариваем про репетиторов, и нужно смотреть, как, опять, вот, нужно понять вообще, ребенок, какая у него склонность к каким предметам. Да? Например, как ребенок усваивает материал. Например, мы прекрасно знаем, что ребенок, учась в начальной школе, основной тип его деятельности, часто об этом говорю, какая? Игровая. И поэтому, для того, чтобы ребенок усваивал материал, усваивал математику, усваивал физику, хотел сказать, усваивал русский язык, письмо в частности, это должно быть в игровой деятельности. Потому что если ребенок приходит в первый класс, и там такая училка, учительница такая очень строгая, там должны все по команде, вот у меня была...
Ну тогда вопросы к директору.
Тогда вопросы
у
к
родителей
директору.
Должны, а не репетиторов нанимать в первом классе, я в шоке. Вот в первом классе я еще репетитора не нанимала.
Еще раз, я же сказал, какие условия нужны для того, чтобы нанимать репетитора. И мы заинтересованы в том... Ведь чтобы нашего ребенка обучали. Мы не можем изменить учителя.
Мы можем сменить его.
Мы можем его сменить,
добиться смены в школе.
Но мы должны понимать, что если мы ребенка в середине учебного года, если даже ребенок отучился один год, он привык к этой школе, он привык к этой партии.
Не школу сменить, с директором поговорить, чтобы учителя сменить.
Учителя сменить. Не все так просто. Чтобы найти нормального учителя, не все так просто. Поэтому мы должны, изначально к чему я веду, поэтому у нас должны быть достаточно хорошие отношения с ребенком, чтобы мы чувствовали, понимали, что с нашим ребенком происходит. И вот это очень важно, потому что вот прежде чем сменить учителя, пойти нажаловаться в школу, чтобы ребенок не получил репрессивных мер потом, мы же прекрасно понимаем.
Ну, это нужно просчитывать,
то если
конечно.
Я прихожу к директору, я уже ходил, когда наша учительница, потому что у нашего младшего у него проблемы, как и у старшего, проблемы с письмом. Он пишет вообще, это очень сложно читаемо, и он строчки пока еще не может понять. Если сейчас же правило есть, там, 3 клеточки отступить, там, как дату правильно писать. Сейчас по-другому пишется вообще дата, кстати говоря. И он это пока еще не усваивает в силу своих конструктивных особенностей, индивидуальных особенностей. И учительница, она подходит к нему, видит, что он делает неправильно, она не объясняет, она вырывает листок и говорит, пиши заново. И так она сделала несколько раз. Когда моя жена обнаружила, что у нас тетрадка стала очень тонкой, и вот оборвы уже там немножко остались, мы поняли, что листы исчезают. Спрашиваем сына, где? Он говорит, учительница... вырывает. Это стресс. Ну, ты представляешь, что ты малыха такая, сидишь и пишешь там что-то, крючки с доски, там, с третьей парты, выглядываешь, а у нас на последней он сидел, выглядываешь, что-то там пишешь, выковыриваешь. Учительница, проходя мимо, как бы невзначай...
Вопросы к ней,
вопросы
не к моему ребенку.
К ней. Я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что нужно... пойти не только к директору, но и пойти к учителю и еще наладить с ней отношения, чтобы миновать репрессивных мер, потому что ребенок хрупкий в первом классе, его психику можно надорвать, и он дома практически может ничего не сказать. Вот об этом я.
Что-то очень все сложно так получается, очень сложно. Не знаю, у меня совсем другое впечатление о школе осталось, и о моей, и о том, как мама о ней отзывалась. У всех все по-разному, я понимаю. Но что-то меня удивляет. А как же вот вы оканчивали школу? Поколение моих родителей оканчивали школу.
Было совершенно другое время. Я учился в сельской школе. У нас было, наверное, человек 10-12. У нас была такая очень строгая учительница. И со мной вообще никто никогда не занимался. Я понимал, что я должен... У меня очень была сильная мотивация. Если я не получу плохую оценку, мне дадут... ремнем. И я это изначально понимал, потому что вот это вот коллективно-народное хозяйство, которое было у меня, прополка, все остальное, то есть я был приучен к труду, это вот вообще отдельная история. Современный ребенок, городской ребенок, проживающий в мегаполисе, в крупных городах, он все-таки сейчас больше привязан к гаджетам и так далее. Сейчас, например, дети, они, как они решают вообще самостоятельно и так далее? Через интернет. Сейчас же все ответы даны, все решения даны. И сейчас, например, дети, они более механистичны. Сегодня опять учительница по истории и обществоведению с домашним заданием написала, что на там реферат какой-то нужно написать только своими словами, своими мыслями. Я не буду это принимать. Вот такой эмоциональный опус в домашнем задании. И я понимаю, что она истерит. Вот опять надо идти. Поэтому я такое ощущение, что я скоро в школу буду ходить как на работу.
Так, Юрий, я не могу пока связать несколько составляющих, которые мы обсудили. Значит, первая фраза, за которую я у вас зацепилась, что школа сейчас оказывает услугу. И, в принципе, большая ответственность лежит на родителях, нежели чем на школе за воспитание и обучение ребенка. Окей, вот это одна часть. Вторая часть. Дети приходят в школу не готовыми.
Дети приходят разноподготовленными.
Так, окей. И у нас там есть сообщение.
И знаешь, вот, например, одна из учительниц что делает? Что делает, было подсмотрено. Она берет детей, которые более-менее соображают, сажает их на первые там 2-3 ряда. Остальные, которые не очень соображают, она их сажает на последние парты, те заняты телефонами, и она вообще на них не обращает внимания. Она их игнорирует. Это вот факт из школы, в которую ходят
мои дети. Тогда смотрите, у меня не состыковочка. Если школа оказывает услугу, я как потребитель, как человек, привыкший к сервису и услугам, понимаю, что услуга должна оказываться качественной, потому что я что-то вкладываю. Даже если дети мои ходят в бесплатную образовательную школу, она не бесплатная по факту, потому что я плачу налоги. Я плачу налоги, и как человек, который платит налоги, я имею право по законодательству Российской Федерации получать бесплатное образование для своих детей. То есть я фактически оплачиваю образование своим детям. Вопрос. Что делать? Есть услуга, как вы сказали. Она оказывается некачественна. Там вот такие специалисты сидят. Мне приходится лавировать вот так между своим, вот видите, между микрофоном уже, между своим ребенком, между директором, между учителем, между родительским чатом, который тут написали кто-то, что это ад. Вот.
Я согласен с вами просто. Это просто одище.
Слушайте, это что это такое? Почему не работает все нормально, адекватно, просто и правильно?
Ну, в нашей стране мало что работает, да простят меня слушатели. Вот. И...
Но ведь школа — это же люди,
школа,
а не какая-то абстрактная
организация.
Вот смотрите,
если вы ввязываетесь вообще вот в, этот процесс учебный, вы идете к директору, к учителю и так далее, вы должны быть очень хорошо подготовлены, вы должны понимать, вы должны прочитать стандарты, по крайней мере, ознакомиться с ними. Вы должны понимать, например, что такое методика преподавания, какие методы бывают, вообще критерии оценки и так далее. И тому подобное. Вы должны в этом плавать. Ну, то есть вы должны понимать вообще предмет, о чем вы будете говорить. Если вы придете с эмоциями, почему моему сыну ставят двойки, а он такой великолепный, прекрасный и все остальное, ну, с эмоциями вы и уйдете. Или с какими-то другими эмоциями вы уйдете. Потому что, смотрите, вот мотив какой должен быть? Мотив не то, чтобы прийти, вылить все то, что у вас накопилось, а в том, чтобы помочь вашему ребенку. Вот это очень важно. И помочь-то в каком смысле? Помочь в том смысле, чтобы услуга, о которой ты говоришь, она была оказана и качественно. Потому что если вы закатите истерику, закатите скандал, не разобравшись, напишите несколько писем в Министерство образования, еще что-либо. Ну, вы знаете, как у нас это все работает. Министерство образования спустит это там, ну, в районо, или сейчас какой-то районный отдел образования, потом это вызовут директора, директор завучу, завуч классного руководителя пригласит, классный руководитель пойдет к этому педагогу, и вот, вот такая, ну, бюрократическая система, с ним проведут беседу, и на
которая
этом все закончится.
Кроме репрессий вашего ребенка,
которая
да,
ничего не даст. Учителя все разные, они по-разному реагируют. Есть учителя, которые любят детей, а это основной критерий. Вот основной критерий в школе – это любовь к детям, второе – это профессионализм. Угу. Вот первое – это любовь к детям, а второе – это профессионализм. Потому что бывает наоборот. Учитель – профессионал, но он калечит детей, и ребенок ничего оттуда не выносит. Вообще, потому что эмоции скомканные, ребенок не может открыться, он выходит к доске, он два слова не может произнести, потому что учитель может его так профессионально унизить, что комар нос не подточит, и ребенок не может это зафиксировать, только взрослый человек это может отметить. И что тогда? Опять, а где брать таких учителей и все остальное? Ну, смотрите, ведь... Ой, это, да, ты правильно сказал, ящик Пандоры мы открыли, но будем...
Разбирать надо, что делать, сами заварили
кашу. Постепенно доставать этих всех пандор. Но смотрите, ваш мотив, вы хотите помочь своему ребенку, поэтому как вы идете непосредственно к тому учителю, где у ребенка двойки.
Ну или проблемы, да, какие-то.
Или проблемы. Когда вы приходите к нему, вы задаете вопрос, вы приходите с просьбой, вы приходите с нуждой и говорите, у моего Дениса, например, у моего Дениса, по вашему предмету он не успевает. Я как мама, я как папа хочу понять, я хочу помочь вместе с вами своему ребенку освоить ваш предмет. Угу. Когда учитель не увидит агрессии с вашей стороны, потому что если вы пришли с агрессией, вы такая пунцовая, или это мужик пришел, который там, не знаю, каблуком ботинка поскребывает линолеум и отворачивает паркет, то на агрессию что вы получите? Или она замкнется, или она будет оправдываться, или вы получите агрессию. Вы не поможете своему ребенку, вы должны это понять.
Так, хорошо, мы приходим без
агрессии. Мы приходим, и вот вы начинаете, потому что, вы смотрите, ведь каждый педагог со стажем, без стажа, у него есть свои отличительные способности, отличительные методы преподавания и так далее. Требования к предмету. Требования к предмету. У нас по рисованию было 2. Вот я ходил, разбирался. Сейчас у нас 4. Хотя, как ребенок не умел рисовать, он и не умеет рисовать. Но вследствие того, что наладился эмоциональный контакт с учителем, я поговорил, она высказала определенные требования, которые мой сын может выполнить, принеся там готовальню, принеся там карандаши, краски, что-то намалюет и так далее. Она ставит ему 4. Угу. И волки, и овцы. Волки сыты, овцы. Вот это очень важно, понимаете? Потому что мне не важно, чтобы из моего ребенка родился Пикассо, или Мане, которого я люблю. Мне важен климат.
Так, Юрий, вы попали. У меня теперь еще ряд вопросов. Смотрите. Тогда, исходя из ваших слов, я делаю вывод, что репетитор моему ребенку нужен, если у него плохие оценки. Но оценки могут быть занижены учителем неоправданно. И в таком случае, если я с учителем решаю этот вопрос, и оценки вдруг становятся хорошими, ну да, ребенок стал чуть больше прикладывать усилий, но тем не менее мы понимаем, что как бы оценки хорошие, окей. Мы вопрос о репетиторстве откладываем. А вот какие знания у нас откладываются у ребенка в голове в таком случае? Вопрос.
Ну, вы понимаете, что... Вот смотрите, это мы сейчас про началку немного говорили.
Угу.
Естественно, если вы хотите, чтобы ваш ребенок поступил в МГУ на филологический факультет, и вы знаете, какие экзамены будут. И естественно, что вот я бы так сказал, что репетитор в началке, он нужен для того, чтобы на, чтобы помочь ребенку усваивать материал и
организовать процесс, да, процесс. Вот наладить.
И вот решить некоторые проблемы. Там, с почерком, с усвоением материала, с математикой, в частности, и так далее. С чтением, например, у него эффект и фикция.
Ну, такой школьный ликбез, можно сказать, да? Такая подготовочка.
Надо подготовить. И он, не успели, возможно. Возможно, слабый логопед был в детском саду, еще что-либо. Вы помогаете ребенку. Репетитор нужен как помощь. Вот мой младший сейчас ходит к логопеду. Они занимаются и структурой слова, они занимаются и звуками, и так далее. Там целый комплекс. Он ходит два раза в неделю. Ходит, по часу занимается, и это ему помогает. Вот мы вчера тренировали слово «брат» выговаривать очень четко. «Брат».
Ну, слушайте, логопед нельзя назвать репетитором, это врач.
Это все-таки это сейчас психология у Кабедия, но логопед-дефектолог там. Они проходят. Вот я смотрю, она приходит, когда я, если вожу ребенка, она мне показывает материал, который она отработала, слова, которые они проговаривают, сортировка слов, там, мужской род, женский род, как предложение составить. Она отрабатывает эти вещи, которые в школе. Она помогает.
Угу. Ну, то есть почти как репетитор.
Почти как репетитор, окей, но я понимаю, что моему младшему сыну ему нужен логопед.
Ну, вот о чем я говорю, понимаете, у вас есть в этом потребность. А если вот у ребенка было 2, стало 4, и как бы и нормально. А что там в голове?
Вы понимаете,
у нас по английскому языку в школе была замечательная, очень добрая, молодая учительница. Мы ее все любили. Старшие классы, как только она начала там преподавать, сразу же, зафрендились так с ней. То есть это очень плохо на самом деле. Теряется авторитет учителя тут же, когда она становится вашим другом, потому что она вам не может поставить 3, вы можете у нее выпросить 5 и все остальное. Хорошие были отношения, оценки были прекрасные. Знаний? 0. Как у нас весь класс сдавал ЕГЭ?
Ты перепрыгнула немножко на другую ступень, потому что быть другом — это одно, а любить — это другое.
Я про оценки. У родителей не возникало никаких вопросов к учителю, потому что всегда были 4-5, в редких случаях 3, за что, может быть, учитель построже поставил бы кол, или там вообще ставят сейчас колы, не знаю, или двойку. Вот. Никаких вопросов до тех пор, пока не настали экзамены. И когда на экзаменах по тестам выяснилось, что дети не сдают ничего, у всех волосы стали дыбом, и все, кто в 9-м, там, кто в 11-м классе, кто когда школу заканчивал, все 9 месяцев последнего года обучения усиленно с репетиторами учили язык. Я просто боюсь, что если исходить из вашей концепции, пришел, поговорил, оценки наладились, потом вот с такой ситуацией.
Ты немножко мою концепцию видоизменяешь. Я говорю о другом. Я говорю о том, что должен быть построен эмоциональный контакт с учителем. Я об этом говорю. Естественно, что если родители вменяемые, они смотрят, как их ребенок готовится. Они смотрят, не то, что они прям контролируют каждый день, но если ребенок учится в 8 классе, его отношение к учебе. Сидит он, не сидит. Занимается он, не занимается. Читает он, не читает. Дай-ка мне свою тетрадку с математикой, с домашним заданием. Ты все там сделал или не все? Но есть же вот этот вот ГДЗ.
Есть.
Да, ГДЗ.
Сжечь, вот. Выкинуть.
Да, они
готовые домашние задания.
Вот у меня старший в 7 классе учится, и достаточно много парней, с кем там мой сын общается, они все с ГДЗ перекатывают. Я знаю это, и родители знают это. И я не могу позволить своему старшему такой момент. Поэтому он дома делает все сам. У нас я не даю ему телефон, ему неоткуда списать, и он сам сидит и объясняет ему все. Опять, вот родитель, он понимает, осваивает ребенок у него материал или нет. Он же с ним разговаривает.
Если... Это очень хорошее замечание. Он же с ним разговаривает.
Он же должен с ним разговаривать. Вот. Он должен же понимать вообще, что с ребенком происходит. Он должен понимать. Я думаю, что сейчас вот такие френдовые отношения с учителями, я не знаю, возможно, они бывают, но это, короче, исключение, чем правило.
Слушайте, за 9 лет, оказывается, много что изменилось. Я думала, что не очень. Мы совсем не читали комментарии, давайте чуть-чуть почитаем комментарии и вернемся к основной теме. Так, что нам пишут? Роман пишет, что репетиторы больше нужны нынешним преподавателям. Мы смеемся, но и плачем одновременно от того, что это правда.
Ну, мы согласны. Ну, они, понимаете, достаточно часто учителя из школы ездят на какие-то курсы повышения квалификации. Я, правда, не знаю, кто их проводит и что там происходит, но Я думаю, что, конечно же, как и психологи, так и учителя, они постоянно нуждаются в каких-то курсах и в повышении своей квалификации, потому что вот, ну, теряется вот эта вот острота профессионализма.
Отличное сообщение от Ирины. У моего сына в начальной школе было 5 репетиторов, пока последний не сказал, он все знает, ему не нужен репетитор, ему просто лень.
Ну, понимаете, дело в том, что отличное сообщение, мне очень нравится, потому что репетитор, когда мы его букируем, когда мы его нанимаем, что происходит? То есть у ребенка создается такое впечатление, что в школе делать ничего не надо, придет сейчас тетенька, и она мне все подскажет, и она все со мной сделает. И здесь вот палка о двух концах. Я поэтому говорю, что репетитор вот в начальной школе и даже в средней школе он нужен для исправления чего-либо. А уже в старших классах, это 10-11, для подготовки к поступлению. Вот у меня такая точка зрения, потому что, ну, если ваш ребенок не успевает по какому-то предмету, то нужно понять, почему он не успевает, почему, в чем проблема. И, ну, нужно ответить на этот вопрос. Я думаю, как правило, если это подросток, начальный подростковый возраст, он может не успевать, потому что не сложились отношения с учителем, потому что, может быть, террор от одноклассников, потому что он там влюбился, потому что что-то происходит с ребенком.
Хорошее сообщение от Алены. У нас репетитор был взят в 4 классе для движения вперед, потому что у ребенка было 1 000 000 вопросов помимо программы. Вот тут, мне кажется, тоже очень классная такая тема — брать репетиторов.
Это отлично, потому что ваш ребенок оказался любознательным. Не знаю, ну, наверное, вам повезло. Я думаю, вам повезло, и ребенок уже начал скучать от школьной программы, и здесь уже нужен человек, который будет его дополнять.
Это редкость, да.
Это дополнительное образование.
И Алена тут же задает вопрос, правомерно ли ставить двойку за несделанное ДЗ или за неработу на уроке. Я не в курсе. Юрий в курсе, не знаю. Это не совсем к психологу это, вопрос, да?
Понимаете, на мой взгляд, я отвечу, потому что если ребенок не вовлечен в процесс, это проблема не ребенка, а преподавателя. Это я вам как педагог могу это сказать, потому что я достаточно долго преподавал, и ребенок не вовлечен в процесс, значит, ему неинтересно. И он занят какими-то другими предметами. Хотя у него может быть у него интернет в планшете или в гаджете, то здесь учителю очень тяжело соревноваться, и поэтому было бы здорово, если бы, например, в вашей школе или в вашем классе были такие требования. Приходят в класс, положили все телефоны на полочку, в конце урока они их забрали, все. Тогда ребенок будет свободен. Но я считаю, что это с точки зрения...
Двоечки ставить.
Да, с точки зрения психологии, если ребенок не увлечен в процесс, и ставить ему 2 за это неправомерно.
Но это с точки зрения психологии. А с точки зрения закона, друзья, вот еще есть вопросы про приход домой к репетитору. Мы не юристы. Ну вот на вопрос, приходя к репетитору, ребенок приходит к нему домой. Допустимо ли это с точки зрения закона?
С точки зрения закона юрист не знаю, но смотрите, здесь вот все нужно очень проверять, потому что люди есть люди, они разные, и мы знаем всевозможные проблемы, которые в связи с этим возникают. Лучше, когда репетитор приходит к вам домой, ребенок в своих собственных условиях, под контролем человек находится, а что там дома, я не знаю, происходит. И здесь это достаточно опасный такой момент.
Слушайте, когда я ездила к репетитору, по математике я начала ездить с 9 класса, потому что у нас была как раз та самая математичка, которая не любит детей.
Но ты взросленькая вот. Уже девушка была. Ну, 9 класс, это все-таки почти 16-17 лет.
Ну, все равно, надо было экзамены сдавать. И первое время, первые, наверное, сеансов 10, сеансов, да? уроков. Да, уроков 10 со мной ездили родители. Ну, то есть мама ездила, просто находилась, смотрела, потому что, несмотря на то, что 9 класс и взрослый человек, я ездила просто на другой конец города, Москва большая, вот, и она контролировала. Когда она убедилась, что все в порядке, что, ну, там еще была достаточно пожилая уже бабушка, она была профессор, вот, и все было прекрасно, то есть, ну, никакой опасности не было. Когда она убедилась, что все хорошо, она стала отпускать меня одну. Может быть, если вы боитесь, может, это вам поможет.
Но опять смотреть. С точки зрения закона, легальная это нелегальная деятельность.
А это не к нам вопрос.
Индивидуальное предпринимательство, еще что-либо, налоги, оплаты. Это нужно вам уточнить. Но, естественно, что если вы платите на руки, то это нелегально. С точки зрения закона, это нарушение закона.
Так, Татьяна пишет, а зачем ходить в школу по поводу истерического опуса? Это вот у вашего учителя. Ну, надоело учительнице читать копирки. Что в этом плохого? Учитель всего лишь хочет научить детей думать, не более того.
Ну, сейчас мы додумываем до учителя. Вообще, то, что хочет учитель, это знает только учитель. И иногда он не знает, просто он идет по протоптанной дорожке. Вот, и я повторюсь, друзья мои, я повторюсь, мне не хочется, чтобы ребенок, которому там 7-8 лет, он был морально, все-таки взрослый человек имеет колоссальное влияние, тем более учителя. Ребенок, выпадая в школу, в первый класс, это враждебная для него пока территория, потому что, например, мой младший сын отказался ходить в столовую, я выяснил, почему. Потому что там очень много народу, и пока они идут, их ведут в этот в столовку, вот, очень много народу, и его это очень смущает. Он не приспособлен пока к такому большому... Вообще он теряется в большой толпе, и естественно, что мы ему там даем контейнер, и вот он из этого контейнера ест то, что мы ему туда положили.
Юля пишет, что 30 детей имеют СДВГ, синдром дефицита внимания. А АГ как расшифровывается? Гиперактивность, по-моему, да. Почти 50% приходят с нарушениями развития. Простой учитель в школе не может справиться с этой проблемой. Он работает с нейротипичными детьми, а остальные могут нуждаться в ранней коррекции. Юрий прав, дети приходят не готовыми к школьному обучению. Таких очень много, увы. А что же теперь делать?
Ну, вот поэтому ваша ответственность — это ваш ребенок. Поэтому, естественно, что учитель может проистерить весь урок и не дать тот материал, и все это перейдет в домашние задания. Вот пока он будет настраивать дисциплину в классе, это может уйти там 50-70% урока на это. И, естественно, что он что-то успеет рассказать, что-то не успеет рассказать. Все, и в основном все это переходит на домашние задания. Сейчас домашние задания даются очень большие, из своего опыта вам говорю. И дети в основном все выполняют дома, потому что мы прочитали сообщение, и слушатель абсолютно прав. Очень грамотно все написала, и проблему эту подняла, и я как бы озаглавил ее. И, друзья мои, поэтому вы должны быть заинтересованы в том, чтобы ваш ребенок вышел из школы, во-первых, нормально, во-вторых, с каким-то багажом знаний, для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение.
Оксана пишет, ребенок боится делать кувырки на физкультуре. Реальный страх. Даже не хочу идти в школу разговаривать, это бесполезно. Кстати, вот тоже важно обсудить, почему родители так считают.
Ну почему? Вы должны... Напишите нам, пожалуйста, почему вы пришли к такому выводу. То есть вы уже ходили? К физруку подойдите.
Там выше было сообщение, не знаю, от нее или нет, что невозможно сейчас пообщаться с учителем из-за охраны, пропускной системы, что все решается через классного руководителя.
Есть приемные дни раз в неделю у директора, приемные часы, идите туда. Если вы не можете, тогда пишите заявление на имя директора, можете через почту, можете как-то оставлять на вахте или к секретарю, чтобы зарегистрировали его. То есть, понимаете, чем больше тянется эта проблема, и ведь одноклассники начинают смеяться над ребенком.
Там дальше ответ есть.
Да.
Чтобы не свернул шею в школе, весь вечер вся семья кувыркалась дома.
Я вас поздравляю.
Это прекрасно, я прям представляю. Мама, папа, я дружная семья.
Я, кстати, тоже очень плохо кувыркался, и поэтому, ну, может быть, это какой-то рядом спортзал есть, прийти к тренеру по фитнесу, там, на один раз сказать, там, слушайте, вот такая просьба, пожалуйста, помогите.
Ну вот опять же, смотрите, мы ищем сторонние способы. Зачем? Вот у меня всегда такой вопрос, а что тогда делать со школой? Потому что если и здесь наняли, и тут в стороне сходили, и тут... Зачем переводить ребенка на домашнее обучение тогда?
Домашнее обучение — это сложный процесс, потому что не все могут... Это еще одна... Почему репетитора люди берут? Потому что они не могут своим детьми учить уроки. Ну, они... Я даже сейчас не о компетенции говорю. Я сейчас говорю об эмоциональной составляющей. Потому что есть родители, которые... Они не умеют объяснять. Ну, они не могут объяснить. Вот они могут
не
написать.
Спорю, да,
не
есть,
могут
есть.
Объяснять и так далее. А ребенок, ну, не понимает.
Но,
вот у нас сейчас геометрия в 7 классе, а я вообще не геометр.
Ну, так для этого учителя есть, чтобы он объяснял.
Не все дети. Вот мне всегда... Эльвира.
Да, я идеалистка, дайте... все. Да, согласна.
Ты идеалист. Не все дети я могут усвоить объяснение учителя там, в течение 5 минут.
А в чем проблема спросить после урока? А в чем проблема поднять руку, когда учитель задает вопрос? Это, все поняли?
Это следующий вопрос. Спрашивают, я же не знаю, что происходит в классе. И ты сейчас рисуешь такую картину, очень такую благоприятную. Вот все сидят, как в американской школе, там на полу. Всех своих. Они очень формально, неформально общаются с учителем.
Да ну прям. Сидят за партами, смотрят сидят, на доску. Смотрят что-то на не доску. Так, поднимают
так,
руку.
Так, быстро,
да,
сейчас вот это, вот это, вот это. Поняли, все. Опять, ведь, понимаешь, вот для того, чтобы поднять руку, это ты сейчас с позиции своих лет это говоришь. Ребенок, который, может быть, не получается, он стесняется, еще что-либо, он не
после
поднимает
урока,
руку.
Все вышли, подошел,
после
спросил.
После урока, 7 уроков.
И что?
Математика вторым уроком.
Я с вами
после,
спорить
после
буду.
После 5-го урока, еще 5 уроков, он уже забыл про это.
Нет, после своего урока, перед тем, как выйти из кабинета, или если это начальная школа, там, учительница на перемене, подошел и спросил. Ну, Марья Ивановна, вот это не понял.
Понимаешь, там подросток или ребенок должен обладать такой особой ответственностью, не все дети этим обладают, чтобы прийти и спросить. Взрослые не все подходят
вот
и спрашивают.
Ну вот это уже вопросы к родителям.
Мы на формуле семьи существуем. Почему? Потому что мы говорим, что разговаривайте, вот это делайте, вот это делают. Люди игнорируют, не делают, пока уже ничего, пока сыпаться не начинают у них отношения, потом они начинают.
Давайте тогда разделим, четко разделим ответственность. Не все лежит на школе и не все лежит на родителях.
Конечно.
На родителях лежит процесс воспитания, формирования личности, качеств. Если у твоего ребенка проблема с тем, чтобы задать вопрос, это проблемы твои, а не учителя. А вот учитель должен объяснять материал. И если у ребенка проблемы с усвояемостью материала, пусть подходит к учителю и спрашивает.
Мы отрабатываем, кстати говоря, вот то, что, о чем ты говоришь. Вот моя жена очень четко за этим следит. Почему ты не подошел к учителю? Значит, на следующем уроке ты берешь там вот это, подходишь к учителю. Вот. Мы это отслеживаем и отрабатываем, чтобы у него был навык подойти ответственности и навык того, чтобы подойти и спросить об этом. Потому что не все дети обладают таким навыком, о которых ты говоришь.
Ольга нам пишет, классно, конечно, ребенку необходима помощь, можно нанять репетитора, логопеда и кого угодно, но не нужно забывать, что уровень жизни и зарплаты у родителей разные. Тогда расскажите, что делать в таких случаях, когда родители или один родитель финансово не тянет репетиторов и когда в семье не один ребенок. Ответьте, как помогать детям, ведь бесплатных репетиторов нет. Не нужно забывать, что у нас большинство людей за гранью бедности находятся, а вы репетиторов советуете. Поверьте, все любят своих детей, подождите, и хотят помочь, просто зачастую не может быть таких возможностей. Только что мы это обсудили.
Ну, я хочу вам сказать следующее. Например, моя жена открыла YouTube для себя как-то по-другому. И вот там некоторые темы, вот ты забиваешь тему, и там педагоги некоторые объясняют эту тему. То есть видеоурок есть.
Тоже
это
классная,
очень, да, это очень вещь. Помогает. Вот они прошли, например, там, Октябрьскую революцию или там реформацию сейчас вот в 7 классе. Они проходят по истории. Учитель, ну, не до конца это объяснил или смутно объяснил. Есть видеоурок. Вы прям вбиваете тему, 7 класс, можете сами послушать. И он смотрит, потому что сейчас дети в основном визуалы. Они смотрят ролики и так далее. Это очень помогает. Я думаю, что это вот мы этим пользуемся, и когда уже как рука бойца колоть устала, моя жена уже не знает, как это объяснить, вот, и он это смотрит, он это усваивает, проговаривает, потом пересказывает, он сам самостоятельно может сделать. И сейчас, в принципе, достаточно много подспорьев. Я понимаю, дорогие мои, что логопед, специалисты, профессора математики, как у некоторых вот здесь присутствующих, которые готовили к выступлению, не у всех возможностей есть, поэтому есть подручные средства, и мы можем их пользоваться, усваивать, и Бог вам в помощь.
Так, еще у нас сообщение. София пишет, ребенок постоянно рисует на уроках параллельно с занятием. По предметам успевает, но учитель по-русскому ставит 2 за работу на уроке, несмотря на то, что у ребенка задание сделано. Не понимаю, как быть.
Вот мне прям хотелось... Идите к учителю.
Идите и скажите.
И скажите ему об этом. Ребенку скучно. Поэтому он рисует. И хорошо, что он рисует, а не занимается какими-то другими, более такими нехорошими делами.
Это то, о чем вы говорили, да, что если ребенок не вовлечен в процесс, это проблемы учителя, а не ребенка.
Конечно. Учитель должен понимать, что в классе есть сильные, средние и отстающие ребята. Естественно, что он должен задание так делать, выстраивать, чтобы оно касалось, оно всех вовлекало в этот процесс. Но это профессионализм уже учителя.
А говоря про интересы, вспоминаю уроки русского языка и литературы с нашей учительницей. Она была у нас самая любимая, но она была строгой достаточно, но в любом случае. Ребята, мы читали Маяковского, залезая на парты в желтых рубашках. Молодцы. Вот это я понимаю вовлеченность в урок. Вот это было круто. И сейчас, мне кажется, все вспоминают из моих одноклассников вот такие вещи. А не просто, когда сидишь.
Есть фильм такой с Робертом Уильямсом «Общество мертвых поэтов». Вот. Ну, там, правда, ну, такой грустный достаточно фильм. И вот там подход учителя, очень такой неординарный подход. В такой частной школе был, по-моему, католическая, что ли, она. И прям вот дух захватывает от таких учителей, которые не за форму держатся, а держатся за то, чтобы построить отношения с учениками и передать знания этим ученикам, научить их чему-то.
Так, Андрей пишет, нужно детей с начальной школы обучать приемам саморегуляции эмоций и поведения. Сверхполезно для жизни.
Вы так очень хорошо написали, прям загнули, я бы сказал. Ну, конечно, а кто же против этого? Я думаю, что надо сначала взрослых обучить, чтобы они смогли обучить детей. Если вы этим обладаете, учите своего ребенка, очень здорово. Конечно же, что ребенок... Я же вот слово «ребенок», вот это слово, ну, предложение. Ребенок должен быть подготовлен к школе. Не только у него должна быть форма, портфель, пенал и всякие тетрадки, а он должен быть подготовлен, прежде всего, эмоционально. Я же уже сказал, что он должен уметь вот это, он должен задать вопрос, он должен подойти, например, если он хочет в туалет поднять руку, спросить, он должен это все уметь. И, конечно, регулировать свои эмоции. Я бы так сказал, что эмоциональным интеллектом не все взрослые обладают.
Слушайте, мне так нравится наш эфир, потому что у меня в голове прям все уже сложилось в структуру, в алгоритм, что делать.
Я сейчас могу отдыхать 4 минуты.
Да, я, слушайте, мы ведем канал на Дзене «Формула семьи», публикуем там какие-то истории подписчиков, которые нам присылают, или какие-то краткие там сводки, вопросы-ответы из эфира. Я думаю, что я это сделаю на Дзене, потому что
отлично.
У меня прям все. Что делать, если нет,
отлично.
То это. И последний у нас есть комментарий от репетитора. Нам написал репетитор.
Ура.
Спасибо большое, Алена. Очень интересно ваше мнение. Я репетитор по английскому языку. Школьная программа дает материал в такой форме, что дети ничего не понимают и не любят этот нужный язык. Считаю, что в данном случае необходимо либо брать репетитора по английскому языку в первом классе для подготовки к школьной программе, либо потом уже для школьной программы, но это уже поздно. Рекомендую брать репетитора по английскому именно первый год в первом классе.
Ну, спасибо вам большое. Вы, как специалист, это понимаете. Естественно, что, конечно, чем раньше язык будет...
Вообще там, когда язык? С 3 до 5,
да?
Да,
вот чем раньше язык будет звучать, чем раньше ребенок будет сталкиваться с иностранным языком, и тем это лучше, конечно. Вот. Опять есть родители, которые озабочены этим, они песенки разучивают. Ну, это здорово, когда родитель говорит хотя бы на английском языке, ну, и хотя бы один из родителей говорит. И когда едут в страну, и ребенок там в 3 года начинает практиковать его, у него нет этого страха, и, ну, постепенно он будет вникать и понимать полезность. Понимаете, вот когда мы учили немецкий, я вообще не понимал, зачем мне этот немецкий. У нас такая была учительница, которая всех мучила этим немецким языком. Это было мучение вообще для меня, и поэтому я вот только...
Мы, наверное, слушали Рамштайн.
Да, Рамштайн. Ну, ты Рамштайн, у нас тогда вообще ничего не было. Шпрехен зе дойч.
А вот смотрите, как интересно, я рассказываю такие вещи, ну, в смысле, там, желтые рубашки на партах, Рамштайн на уроках немецкого. Еще раз повторюсь, я училась в обычной школе. Вопрос в людях. Вот когда мы говорим, система не работает, еще что-то не работает. Люди и есть система. Вопрос в людях, которые преподают. Наверное, мне повезло, что мне попалась обычная общеобразовательная школа с такими классными преподами.
Тебе повезло, во-первых. И во-вторых, я вот прям куча... Друзья мои, вот родители, пожалуйста, вы можете своего учителя задолбать. Вот я думаю, что наша учительница в первом классе, и родительский комитет, и все родители ее задолбали. Она уже шугается всех родителей, потому что ей невозможно уже нормально преподавать. И она получает там, наверное, по 100 сообщений по своему ребенку. Там уже не до предметы, не до детей. Поэтому здесь уже надо и себя дисциплинировать. Вот сегодня нам слушатель писал по поводу саморегуляции. Поэтому уже подвигаемся. Осталось чуть-чуть у нас времени. И сегодня мы говорили о репетиторах.
У нас еще целых 2 минуты.
Целых 2 минуты. И сегодня мы говорили, друзья, мы сегодня говорили о том вообще, как вот, тема-то про репетиторов. На самом деле мы говорили сегодня о том, как помочь своему ребенку жить в школе и получить хорошее образование школьное для того, чтобы это пригодилось ему в жизни, для того, чтобы школа не оставила какую-то большую моральную травму в его жизни, чтобы он хотел туда ходить. Вот наш ребенок, сейчас уже что у нас, какой месяц? Декабрь. Пока как-то он с не очень большой радостью туда ходит, хотя мы стараемся. Мы стараемся, но...
Все впереди, Юрий.
Еще 10 лет впереди с половиной.
Смотрите, тогда давайте вот в конце эфира, у нас минута остается, подведем итог. Значит, что я услышала от Юрия? Да, если что? Я правильно, да, поправляйте.
Давайте.
Значит, родители ответственны за формирование характера, личности, подходов к жизни, вот, к навыков каких-то. Учитель ответственен за объяснение материала. Учитель должен... У него есть две очень важные составляющие. Это любовь к детям, она на первом месте, и профессионализм. Проверяйте это, если вас что-то не устраивает в отношениях. Общайтесь с директором, общайтесь с классным руководителем, но так, чтобы не навредить своему ребенку. Следите за своими чувствами, чтобы у вас не было агрессии, когда вы приходите общаться с учителем. А говоря про репетиторов и дополнительных специалистов, если у вас есть какие-то особенности у ребенка или там синдром дефицита внимания или еще что-то, или вам нужен, действительно нужен там логопед или какой-то специалист, который научит, тогда да, тогда действуйте, но опять же все по возможностям, все по, смотрите, по силам вашим. Все правильно, Юрий?
Все правильно, друзья мои, и у вас все будет хорошо.
Хорошее окончание эфира. Все, друзья, всем пока, счастливо, учитесь на 5.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.